Привет, друзья! Мы продолжаем серию наших дождливых подкастов, потому что этот бессовестный дождь нас выгнал прямо из парка. Поэтому мы сидим над парком, слушаем птичек, слушаем дождь, кайфуем, пьем кофеечек. И сейчас начнем интересную беседу с Дарьей Корсунской, журналисткой, феминисткой, секс-просветительницей. И знаете, в чем прикол? Она все еще не знает, о чем я хочу с ней поговорить.
Сюрприз
будет. Вас приветствует студия Гидозон. Мы делаем научпоп, мы делаем фестивали, мы делаем кучу классного контента, чтобы помогать бездомным животным с улиц Еревана обретать свои дома и новую счастливую жизнь. Мы стерилизуем их, кормим и содержим до того, как находим для них какой-нибудь классный домик. А сегодня вместе с Дашей мы поговорим про стыд. Лиза, стыд, он вылезает непонятно откуда. А может быть, понятно откуда, может быть, ты разбиралась откуда, но сколько стыда присутствует в нашей жизни. Ты постоянно рассказываешь об этом, о том, что не стыдно сказать, что тебе не понравилось на приеме у этого гинеколога, о том, что у тебя начались месячные, не у тебя, а у человека, про которого. И ты постоянно говоришь про стыд. И я подумала, я еще сегодня утром увидела у себя на полке эту книжку, которую я купила для своей племянницы, но ей надо еще лет 10, чтобы до нее дорасти, она просто еще очень маленькая. Нет, меньше.
А сколько ей?
Уже меньше осталось. Я просто 3 года уже как книжку у себя держу.
А племянница сколько?
5.
Ага. Это про менструацию.
Она не только про менструацию, она больше про стыд, про то, что про это не стыдно говорить,
ага.
Про то, что это нормально, так наше тело устроено. И я притащила ее, знаешь, как намек на то, о чем я хочу с тобой поговорить. Я хочу с тобой поговорить про это дурацкое чувство стыда, как с ним бороться, откуда оно взялось и что нам вообще с этим всем делать.
Отлично. У меня сейчас менструация, и it's okay.
Окей.
Это не стыдно.
Это не стыдно.
Никто не умер, оператор живой, по-моему, все хорошо.
Да, нас снимают за кадром сегодня мужская команда, как всегда, за кадром Андрей Петунин и Максим Дементьев. И поверьте, они оба живые. Как так произошло?
Более того, я подозреваю, что они в курсе того, что происходит с женским телом, более или менее, ну, по крайней мере, ежемесячные наши великолепные процессы, которые называются менструация все еще. Обычно мальчики об этом знают. Все об этом знают,
это
почему мы не можем об этом поговорить?
Это огромный вопрос, который мучает меня с самого детства. Меня с самого детства учили, что никто никогда, ни при каких обстоятельствах вообще не должен узнать, что у тебя идет менструация. Если у тебя, во-первых, ты должен дома обязательно прятать прокладки, ведь вдруг случится, что твой младший брат или твой папа, который у меня врач, найдет упаковку чистых прокладок, ведь это будет трагедия. А если ты, выбрасывая прокладку, не упаковал ее так, чтобы никто вообще не догадался, что у тебя существует кровь в организме, то это тоже огромный-огромный стыд, срам и так далее. И я точно тебе говорю, что у меня было это. В плане, я могла уже взрослая прийти, например, в какой-то общественный туалет, женский общественный туалет, вот я выбрасываю мусор, я вижу, что в мусорке лежит незапрятанная, незапакованная прокладочка, и я такая про себя, боже, какая неаккуратная женщина, ее что, не воспитывали? В моей голове давно такого уже нет, но это вообще есть. Я тут из Берлина, блин, вернулась. Стою в очереди в зоопарке. Берлин. И у меня внезапно начинаются месячные прямо в зоопарке. И я такая, А дело в том, что все, наверное, девочки знают, что тампон мы в своей косметичке носим не для себя, а для подруги, которой он понадобится.
Ты попросила?
И ровно утром в зоопарке этот тампон понадобился подруге.
Ага.
И он был единственный. И когда у меня началось, я такая, я в туалете, такая думаю, а что может пойти не так? Я в Берлине, в женском туалете, и я сейчас просто выйду из туалета на входе в очереди женской, потому что все знают, женский туалет всегда есть очереди, потому что никто не умеет организовать правильное пространство для посещения женских туалетов, это отдельная тема. И вот я выхожу, женская очередь, стоят девчонки моего возраста, помладше девчонки, и я просто спрашиваю на английском, может быть, у кого-нибудь есть тампон? Одна девочка на меня так смотрит, как будто она мне сейчас передаст наркоту. Аккуратненько запускает руку в Берлине, в туалете. Запускает так руку в сумочку, достает оттуда вот так вот кулачок. И мне вот так вот, дай мне ручку. Дай мне
в женском
ручку.
Туалете.
В женском туалете.
Мне
вот так вот мне его вкладывает. Такая, ой, спасибо. Такая. Что за нахер?
Это удивительно на самом деле. У меня есть история про то, как я пыталась, когда я еще жила в России, в Петербурге, мы работали в офисе. И в моем отделе были одни женщины. Ну, точнее, мой отдел одни женщины, но у нас же сидело два программиста, еще замечательных мальчика. Но как бы мальчики, они все знают. У нас была вот эта традиция, где есть что там, как бы тихонько под столом девочки друг другу передают. Точнее, традиция была до того, как я пришла работать в эту компанию.
Пришла и всех испортила.
Да, и, ну, там в чатике, в Телеграме написать, мол, девочки, выручайте срочно, такие дела. И когда я пришла, я помню, мне в Телеграме достаточно скоро, я еще новенькая, но мне написала девочка, типа, Даша, есть тампон. Я такая, да, вслух произношу, да, конечно, есть тампон, достаю из сумки, ей даю. И она просто такая, что ты делаешь, мой кошмар, как эти все такие девочки мне пишут тут же в телеге, Даша, ты что? Я тогда прочитала им мини-лекцию за 5 минут, такая, уважаемые мужчины, они оба женаты. Вы в курсе, что у женщин есть менструация? Они такие, да, конечно, да, все нормально, я вообще жене прокладки покупаю. То есть в этом случае это уже какая-то дурацкая традиция даже была, то есть все знают, мальчики не смутились.
И все молчают, да.
И всем нормально, девочки, что девочки, как девочки могут смутиться, хотя вот ситуация в Берлине твоя меня удивила. Но мужчины, им вообще было, если честно, по барабану. Но я думаю, что это конкретно там, может быть, повезло нашим мужчинам. Вот, потому что, опять же, другая у меня была ситуация, когда муж мне как-то звонит, я не дома, бывший муж, к нему пришел друг, и он зашел в ванную мыть руки, а на стиральной машинке стоит упаковка тампонов. И он такой, это что?
В смысле? Заряд патронов, это патронтаж.
Муж такой, это тампоны Даши. Он такой, в смысле, тампоны? Это тампоны? Во-первых, судя по всему, он первый раз увидел, ну, открытые, как они внутри выглядят. Потому что он, видимо, только в магазине
до этого видел. А рекламу для него не показывали по телевизору,
с голубой водичкой. Ну, то есть он увидел живьем тампоны, и он такой, а как тампоны, типа, неприлично, ну как так можно, ты понимаешь? И мне муж звонит, такой, ты прикинь, извинись, пожалуйста, это дурак, типа, он возмутился, что у нас тампоны, мол, как так, Даша, у тебя вообще что?
Даша, а ты вообще
они,
что?
А никого не смущает? Вот ну, за туалетную бумагу, может, будем тоже прятать, она, знаете ли, тоже не для всяких
знаешь,
интересных
лайфхак,
занятий.
Знаешь, лайфхак, как проходить разные контроли на какие-нибудь мероприятия, если ты хочешь в сумке пронести что-то не то?
Ты предлагаешь мне использовать мою вагину или что?
Нет, надо просто положить прокладку. Это серьезный лайфхак, если, да, если ты просто кладешь обычную открытую чистую прокладку к себе в сумочку, а под нее положишь, там, не знаю, бухло, которое нельзя проносить на мероприятие, сигареты, которые нельзя проносить на мероприятие, кастет, мало ли. Вот, ты можешь сверху положить прокладку, у тебя, скорее всего, откроют сумочку, и проходи дальше.
Я надеюсь, что сейчас какие-нибудь коварные преступники не смотрят наш с тобой разговор, потому что они теперь пойдут все с прокладками.
Может быть,
места скопления людей.
Дестигматизируют тему прокладок, ведь если сейчас армия людей пойдет покупать прокладки, как бы.
Еще и мужчины, то вообще станет нормально.
Действительно, да. Возможно, конечно, возникнет опять дефицит прокладок, как бывало тут недавно. Но все же может быть. Мы же так не несем никакой ответственности, правильно? И стыда не несем. Так откуда он пошел?
Я думаю, что корни, вероятно, связанные с тем, что, во-первых, патриархат, во-вторых, религия. Потому что мировые религии считают менструацию чем-то ужасным, грязным, табуированным, что ислам, что христианство, они запрещают во время менструации и посещать места, эти святые, ну, там, мечети, соборы, храмы и прочее. Вот, я, кстати, как-то читала несколько лет назад актуальную, то есть она до сих пор актуальная, методичка типа от РПЦ, нашей православной церкви, для девочек 12-15 лет, как себя там, ну, короче, знаешь, такое пособие для переходного вот этого возраста, для пубертатных девочек. Вот. И там была совершенно отвратительная глава про менструацию, о том, что во время менструации желательно не ходить в школу, например.
О, боже мой!
Это сейчас она, ну, сейчас я уже не знаю, но вот, по-моему, году в 18-м она была, то есть ее, пожалуйста, это официальная позиция РПЦ по этому вопросу. То есть пособие, которое, пожалуйста, дорогие прихожане, читайте вместе со своими девочками, подростками. Вот, и там, да, нельзя приходить в церковь, лучше не ходить в школу, лучше не тусить рядом с мужчинами, даже если твой папа, потом твой папа, братья, вот это все мужчины.
А как это должно работать?
Они не
у него менструация
начинается
у папы?
Ну, потому что это те вещи, которые, это вот наше бремя женское, и мы не должны об этом говорить с мужчинами. Это та вещь, которая делает нас как бы немножечко грязными. В этот момент мы можем, не знаю, ну то есть папа, наш папа, а это касается нашего репродуктивного здоровья. Они там видят то ли какие-то инцестные нотки, то ли еще что-то, чтобы отец или брат знал о функционировании девочкиного организма.
Вот. Потом у нас возникают пирожочки, печеньки, краники.
Да, они же, да.
Но ведь стыд вот этот, он касается не только менструации, он касается вообще всех физиологических процессов, которые происходят не только в теле женщины, но и мужчины.
Ну, в основном женщины, я бы сказала.
Слушай, наверное. На самом деле от этого стыда, ну вот за какое-то, за физиологическое... Почему люди, например, давай возьмем прямо про мужчин поговорим. Мужчины могут не стесняться, там, не знаю, своей фигуры, еще чего-то, но если тема заходит на тему того, какого размера член, например, то все у нас начинается стыдливость и так далее. Почему все, что физиологично у человека, вот стыдливо, кроме посрать? Посрать почему-то не стыдно.
Ну, смотри, если взять, хорошо смотреть на вот такие тенденции на примере рекламы, потому что маркетинг, он отражает часто настроение в обществе, да, и позицию общества по какому-то вопросу. И ты правильно сказала вначале про голубую водичку, да, с накладками и тампоном. И если ты посмотришь даже сегодня любую рекламу, не европейскую, окей, да, в странах СНГ, каких-то средств гигиены для менструации, то там до сих пор могут практиковать голубую водичку, кто-то там супер прогрессивный шаг сделал и розовенькую показал, это уже был прорыв. Но в любом случае, это у тебя образ девушки, обязательно в белых штанишках. Вот видите, я соответствую, у меня менструация, напоминаю, в белых штанишках. Вот, и у тебя эти дни, и в эти дни нужен особенный вот этот вот
бережный. Вот это эти дни, что за избегание самого слова?
Обрати внимание, у вас проблемы с потенцией? Покупай вот это.
Кстати.
У вас проблемы, простатит, покупай вот это. Я помню, я была мелкая, и...
При этом, ну, если мужчина придет и скажет в аптеку, у меня проблемы с потенцией, он этого не скажет, он тоже будет под прилавочком передавать.
Ну, конечно, ему будет неловко, потому что от этого ущемится его восхитительная мужественная мужественность, потому что как же так, любой мужчина, он же супергерой, если он не дай бог, супергеройство это крутится вокруг его гениталий, вот, как
да,
правило.
Слушай, давай все-таки не будем говорить, что любой мужчина, все-таки все совершенно разные, мы говорим про массу.
Стереотипный средний мужчина, ему, я думаю, даже человеку, который прогрессивных взглядов, ему будет не очень комфортно, скорее всего, сообщать во всеуслышание, что у него проблемы с потенцией. Вот. Я думаю, что это такая sensitive информация, вне зависимости от твоих взглядов, насколько они либеральные и прочее. Ну, то есть, тут так же, как и у женщин, ну, как бы, вид заболевания, это чувствительная для тебя тема, это твоя проблема личная.
Опять же, это есть овершеринг, в него тоже не надо впасть.
Да, да. Так что это, я думаю, может быть нормально. Вот. А так, в целом, то есть, хотела рассказать, что я помню, была маленькая, была очень регулярно, крутилась какая-то у нас реклама, вот как раз про вот, типа средства, там, если проблемы с потенцией, вот это вот все. Я помню, у нас был новогодний стол, мы с папой смотрели там телевизор, ну, с папой, с мамой, и там шла реклама, и вот там вот эта вот потенция нормально, а следующим кадром прокладки, always, вот, и это не реклама. Вот, и там типа эти дни, и мой папа, который достаточно прогрессивных взглядов, и он говорит, зачем мне вот это вот, я тут сижу, у меня ужин вкусный, у меня все хорошо, и меня тут суют какие-то, видите ли, прокладки в нос, типа портят аппетит. Я говорю, папе, что только что было про потенцию, и он такой, ну, во-первых, откуда ты знаешь, что такое потенция? Так, подожди, не понял, а ты что? А ты что, уже знаешь, что такое потенция? И вот, и то есть мне еще вместо этого, меня еще немножечко застыдили по поводу того, что я, вероятно, в курсе такого понятия.
Тебе вот не стыдно, что ты в курсе такого понятия в том
вообще,
возрасте?
Вообще не стыдно.
А как так получилось, что вот при воспитании, которое ты описываешь, которое, о котором я могу додумать из твоих историй, описания, получилось, что тебе не стыдно сказать, что у тебя менструация, не стыдно сказать, что ты знаешь, что такое потенция и так далее? Ну, то есть, это же с детства не стыдно, правильно?
Ну,
с какого возраста?
У меня, мне кажется, есть какой-то встроенный, может быть, в мою прошивку глюк или баг. Вот, это, не знаю, против течения плыть, вот что-то такое. Во-первых, у меня, если что, родители немножко с двойной моралью, в том смысле, что в моменте он, может быть, после винишка сказал, что это же... кошмар, кошмар, откуда ты знаешь это слово, но в другом моменте, в принципе, он может совершенно спокойно говорить какие-то достаточно секс-просветные вещи. Например, про менструацию я узнала от своего папы. Мой папа со мной поговорил об этом, рассказал, что как. Был только один нюанс, у меня уже 2 года как была менструация. Он опоздал, но он мне подготовил такую речь: ты становишься взрослой женщиной, вот, у всех девочек, ми-ми-ми. Я стою, у меня месячный в этот момент. Вот. Ну, у меня, я рано потеряла маму, мне было 11, и вот как раз через какое-то время у меня начались месячные. Вот, и папа лет в моих 15 решил мне об этом сообщить, чтобы я не пугалась. Вот. Хотя я уже успела испугаться, мне никто об этом не рассказывал. Я, конечно же, как многие девочки, когда это случилось первый раз, я подумала, что я умираю. Ну, типа, что я могу еще
подумать? Я знаю очень много таких историй, когда... Причем, что самое страшное во всех этих историях, девочки, решая, что они умирают, прятали окровавленные трусики, чтобы родители ни в коем случае не узнали, что у них что-то произошло, и они умирают.
Да.
Это страшно. Это... Я даже не знаю, что испытывает при этом ребенок. Я могу вообразить, но мне кажется, что ни одного моего воображения не хватит, чтобы оценить это полностью. И я, когда такие истории слышу, я внутренне немножко вместе с ними умираю в то время. В моей жизни было все полегче, потому что у меня отец врач, врач детский и довольно адекватный человек, который мне, собственно, притащил кучу разных раздаточных материалов, которые выдавались у них в больнице. Но при этом моя мама, например, запрещала пользоваться тампонами, потому что это девственность лишает. Вот. Хотя в тех же брошюрках, которые принес папа, было написано, что ничего такого нету. Но про стыд, про стыд. Еще возмутительная история из моего детства совершенно прекрасная. Я уже сказала, что мой папа врач, и он совершенно нормальный, и вот это все. И вот однажды моя учительница школьная пригласила моего папу выступить перед моими одноклассниками в 11 классе про секс-просвет. У меня папа обожает выступать. Мне кажется, у меня это просто генетическое. Он просто птица-говорун и отличается умом и сообразительностью. И вот он приходит в 11 класс, рассказывает с моим, может, даже не в 11, наверное, может, в 10 или в 9, вот что-то такое, не прямо выпускному классу. И он приходит, и я такая: я на это не пойду, я сгорю со стыда, я не хочу знать, что там происходит. И вот единственный человек, который сидел за дверями запертого класса, где происходил урок секс-просвета, это была я, потому что секс-просвет был мой папа. Мне было ужасно стыдно, что мой папа ведет секс-просвет для моих одноклассников.
А почему? Какую реакцию ты ждала?
Я не знаю. Я до сих пор не знаю. И это почему я с тобой решила проговорить про чувство стыда, потому что как будто бы это чувство не всегда имеет даже какую-то очень просто объяснимую подоплеку. Почему мне было стыдно? Почему нам стыдно за какие-то... Почему нам стыдно перед партнером? Ладно, перед коллегами на работе, да, это еще можно понять. Но, например, ты с партнером, ты с ним спишь каждую ночь и так далее. Почему стыдно попросить его сходить в магазин и купить тебе прокладок, если ты лежишь и у тебя нет сил, чтобы встать и сходить и купить самостоятельно?
Ну, все те же причины, вероятно, табуированность, открытых разговоров о женской физиологии, все та же религия виновата, которой еще наши бабушки говорили, что это никто не должен ничего знать, видимо. Я конкретно не могу сказать за себя, потому что я с ним не сталкивалась, и любой мой партнер и даже друг просто, не знаю, мог сходить, и это всегда... Более того, я обычно могу еще и в лоб предупреждать, что у меня там это болезненный месячный, там вот такой, или даже на первом свидании могу выделиться этой информацией, я не вижу в этом вообще ничего такого. Я фертильная женщина, молодая, у меня менструация ежемесячная, да, ну как бы, и что, это все знают. Ну то есть ни один мужчина от этой информации, если что, не умер. Если кто-то умер, то просто...
А ты собирала такую статистику?
Несите следующего, из моих, я имею в виду, кому я своим рассказывала, ну то есть мне много лет, и разные всякие женихи у меня
и
спали.
Вот тогда у меня складывается такое впечатление: если большинству людей действительно ок, почему нам все еще стыдно? Ну, то есть все мои мужчины тоже спокойно всегда покупали прокладки. Мне надо было купить тампон, я просто говорила, какие, описывала, приходили, покупали. И с этим не было никакой проблемы. Но, может быть, у самого первого молодого человека, когда я только начинала свою сексуальную жизнь, и вот для него она тоже была началом, и когда я его попросила сходить первый раз купить, для него это было заминка, там, как бы, что с этим делать и куда идти. Но как бы этот вопрос быстро решился, и у человека как бы отвалилась эта проблема, ну, по крайней мере, для меня внешне.
Если оно решилось, то это уже хорошо. Может, для него это был первый опыт, он ни разу этого не делал. Да, ты знаешь, да, как да. человек, когда там, не знаю, подросток пытается купить презервативы первый раз и стесняется, ему тоже стыдно. Вот. Может, для твоего молодого человека было так же. Но ты ему объяснила, что это нормально, ты мне поможешь, ты мой партнер, как бы.
И ты все. Знаешь, я тогда теми категориями вот так вот здраво и разумно, конечно, не мыслила, но как-то вот
просто выкинула в окно в магазин.
Может быть и так, я уже плохо помню. Что мы со всем этим можем сделать?
Разговаривать и рассказывать.
Словами через рот?
Да.
Это сложно.
Ну, как в моем кейсе, в офисе. Ну, я имею в виду,
когда, неожиданных
я, когда я спокойно, и тоже в том числе, когда я достала тампон, и никто не умер, и девочки такие, что так можно было, и после этого стало можно. Мы еще вместе
работали.
Ты как
будто бы сняла табу.
Да, после этого мы еще работали вместе полтора года, и уже далее спокойно, типа, есть у кого тампон, все, вслух, без всяких секретных под столом передач. Ну, то есть оказалось, что это нормально.
Как ты думаешь, повлияло ли это на их качество жизни?
Я надеюсь, что да. Я не думаю, что это глобально что-то изменило, потому что мы даже с ними это обсуждали, эту тему. И там у нас одна моя коллега, у нее муж адекватный, понимающий, но они там тоже об этом говорили. То есть он из тех, кто исходит за прокладками и принесет таблеточки и позаботится о тебе, если тебе нехорошо. Вот. А другая, она, например, вот это вот из тех, кто скрывает, не дай бог, партнер что-то узнает. Вот. Но как раз нюанс в том, что та коллега, которая из тех, кто скрывает, она в достаточно консервативной, религиозной семье выросла. То есть у нее очень религиозная мама. И я думаю, что, опять же, все беды оттуда.
Свалили, нашли причину.
Ну,
так
одна
тоже бывает.
Из причин определенно это.
Но это действительно так, как
бы. Да, знаешь, вот такая традиция, которую никто не знает, зачем и почему она нужна.
Да.
Вот, но зачем-то
мы будем
ее исследуем.
Придерживаться, да, исследовать. Ведь это все касается не только менструации, не только взаимодействия каких-то в обществе. У нас доходит до того, что люди, которые живут между собой там много-много лет, боятся о чем-то поговорить. Опять же, история из моей юности, когда у меня случилось. Кстати говоря, я вру, не совсем из юности. Это было типа там. Мне было 20 с лишним лет. И когда у меня после окончания менструации не закончилось кровотечение, и оно не закончилось день, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я сидела и такая, блин, я, наверное, подыхаю, наверное, что-то случилось, что-то плохое, и мне надо пойти в больницу, но мне стыдно, потому что мне кажется, что мне надо будет объяснить партнеру, что я пошла в больницу зачем-то вот таким, хотя вообще могла просто пойти в больницу. Да, мне 20 с лишним лет на тот момент, но как бы я очень далека в тот момент от любой там биологии, от просветительской деятельности, от всего вот этого, и у меня случается паника. В какой-то момент я обнаруживаю себя, скрючившейся на полу в туалете, в ванной, просто плачущей, не от боли даже, а от того, что у меня идет кровотечение, которое не заканчивается. И в тот момент, когда я понимаю, что все, я больше не могу, мне надо про это поговорить, мне надо, чтобы мне помогли психологически что-то сделать, и я завела этот разговор со своим тогдашним молодым человеком, с которым мы на тот момент жили вообще-то не один год вместе.
Да.
И он такой, так, мы как бы, ты идешь в больницу. Я иду в больницу, и меня кладут на экстренную операцию с открытым кровотечением. И это чуть не привело к беде. Что за нахер? Почему мы, находясь в часто, ну, многие из нас живут в стабильных, хороших отношениях, мы доверяем партнеру очень много важных вещей, но почему мы не можем ему сказать, что, например, у меня идет кровотечение, мне что-то не так, мне нужна помощь, давай пойдем в больницу. Почему мы не можем сказать, пожалуйста, возьми, постирай мое белье, вот там из корзины с бельем, потому что мы стесняемся, что, например, на трусиках остались естественные выделения, даже речь не про менструацию, а про здоровые выделения. Что с нами не так? Почему мы не можем, мы доверяем партнеру все, что только можем ему доверить? Мы часто партнеру доверяем собственную жизнь, но не можем ему доверить один простой факт, что у нас есть самые обыкновенные здоровые выделения.
Во-первых, мне очень жаль, что с тобой такое произошло. Я рада, что все обошлось, и рада, что у тебя был рядом партнер, который сказал, бегом едем в больницу. Это круто. Я думаю, что любой адекватный партнер, которому не плевать на твое здоровье, поступил бы так же. Во-вторых, опять же, меня поражают такие истории, потому что вопрос функционирования организма – это, ну, очень важно, и здесь нет запретных тем, и если тебе болит зуб, то ты этого не стыдишься,
да.
И ты бежишь к стоматологу. И почему-то все, что связано с гениталиями, оно окей, тебе может быть некомфортно, да, заявлять об этом среди коллег, но если тебе некомфортно об этом поговорить с партнером, то у меня, я не психотерапевт, конечно, у меня возникают вопросики как раз в уровне вашего доверия. Ты говоришь, что вы доверяете друг другу все, но получается не все.
Да, получается, есть ровно вот какая-то линия табу, связанная именно с женским здоровьем.
Я думаю, что это все та же причина, если честно. Ну, то есть все те же приколы.
Табуированность из детства.
С табуированностью секса, с табуированностью этих менструаций, взросления, пубертата. Люди даже... Нам можно говорить слово «секс»?
А почему нет?
Вот. Люди даже, которые много лет занимаются сексом, они боятся секс обсудить, что для меня тоже странно, потому что, не знаю, вы каждый день обедаете, вы можете, когда живете вместе или вы встречаетесь, вы обсуждаете свои кулинарные предпочтения. Там, ты знаешь, что твоя подруга любит, не знаю, итальянскую кухню, а он любит бургеры, да? И это нормально, потому что вы много времени проводите вместе, вам надо спланировать свой обед, там, я не знаю. Но вы точно так же занимаетесь сексом, предположительно, регулярно, да, и вы не можете его обсудить. Это на самом деле распространенная проблема. Насчет других стран я не могу точно сказать, но недавно в России проводил, не помню, кто, какой из центров опроса общественного мнения, большой опрос, и выяснилось, что там почти 60% людей, состоящих в браке, они не обсуждают эти темы с супругами.
Я знаю ситуации, в которых, например, женщины говорили, девушки говорили, что им стыдно попросить мужчину надеть презерватив. Почему ты делаешь такие глаза? Ты ежедневно получаешь такие комментарии. Не делай вид, что ты этого не знаешь.
Нет, я просто, я понимаю, я, может быть, нахожусь в своем информационном пузыре, где все это уже давно принято за норму. И поэтому я встречаю от незнакомых людей, да, комментарии какие-то вот такое, но мне все, видимо, это мой какой-то, не знаю, когнитивный глюк, что я думаю, что это какие-то люди, которые где-то далеко, и они, может быть, что-то... Хотя, опять же, я сталкивалась с такими, окей, в жизни, но просто стесняться надеть... Вообще, использовать контрацепцию – это базовая забота о себе. То есть всегда нужно предохраняться, если только вы не планируете, конечно, зачатие, да, естественным образом, вот такое. Но это вопрос здоровья и репродуктивного, и здоровья вообще. И поэтому стесняться... Ну, то есть я слышала или про случаи, знаешь, когда с презервативом не те ощущения.
Да,
такое,
да.
Такое. Поэтому я дарю тебе хламидиоз.
Пожалуйста, оставьте нам комментарий под этим видео те девушки, кто хотя бы раз в жизни слышали от мужчины фразу «с презервативом не те ощущения, давай будем без». Мой комментарий там будет первый.
Но, конечно, это безобразие. Если ты ради великолепных 15 или там 3 минут тех ощущений хочешь рискнуть своим здоровьем, то окей, попробуй. Но не советую. Это вредный совет. Нет, все предохраняйтесь, потому что в России вообще эпидемия ВИЧ сейчас, и есть куча других нехороших, неприятных заболеваний, поэтому доверяйте, как бы вы даже не доверяли партнеру, кстати, опять же, к слову о ВИЧ, например, или ГПЧ,
да,
тоже,
да, я как раз хотела к ВИЧ перепрыгнуть.
К слову о ВИЧ, да, сейчас, если есть еще вот этот, тоже этот миф, что есть какие-то вот там люди, которые практикуют однополые, да, отношения, или там люди, которые находятся в зависимости нехорошей от разных веществ, да, что они находятся в зоне риска, но вообще-то очень большой процент людей, которые заражаются ВИЧ, это люди, которые находятся в постоянных моногамных браках, ну, союзах. То есть те, которые друг другу доверяют, но там муж или жена где-то порезвился, скрыл это, заимел и передал вот супружнице.
Поэтому ВИЧ вообще-то тоже не должна быть табуированной темой. Поэтому нам очень хочется про это говорить много, долго, глубоко и, надеюсь, достаточно доверительно. Я думаю, что мы провели...
Да. Напоследок?
Давай.
Недавно я вычитала еще одно интересное исследование, где американское исследование, там взяли много-много-много пар супружеских, которые больше, по-моему, 20 лет вместе. и сравнивали их с людьми, которые развелись. И выясняли, что делают пары, которые так долго сохраняют свой брак. И выяснилось, что один из пунктов – это они проговаривают все-все-все свои проблемы, и они регулярно устраивают такой вот, не знаю, ресерч, если угодно, свои собственные пары. Ну, то есть там муж знает, что беспокоит жену, жена знает, какие проблемы и со здоровьем, и вообще, и что для него там повод для ревности, что нет. То есть они очень подробно говорят, в том числе обсуждают свою сексуальную жизнь. То есть, во-первых, почти, к сожалению, почти все пары, которые долго находятся вместе, они сталкиваются так или иначе с каким-то секс-кризисом, ну, когда проходят первые бабочки, вот это вот все. И это тоже можно решать, если что, потому что многие думают, что, ну, все, мы теперь
кстати,
уже...
Кстати, про это тоже говорят стыдно.
Да, это странно, это нормально, что
ну,
со временем
да,
это
в обществе
стихает,
про да? это говорить стыдно.
Да.
Стыдно говорить, что ко мне однажды пришел один мой молодой человек, и он пришел ко мне с вопросом, который задал ему его друг.
Да.
И этот друг спросил у этого вот моего молодого человека, типа, а сколько раз в неделю вы занимаетесь сексом? Тот ему что-то ответил, и он такой, а мы вот столько, типа, надо подумать. И это был какой-то немножко бред, ну, то есть ты как будто бы отчитываешься, и ты как будто у тебя есть какая-то норма выработки, сколько надо раз сексом заняться в неделю. И мне тогда это очень сильно понесло мозг.
Это очень странно.
Это
да,
очень странно.
Во-первых, залезание в чужие трусы.
Да. Нет, тут понимаешь, тут человек хотел не залезть в чужие трусы своего друга.
А вот сравнить, друг.
Да, он хотел себя откалибровать, он хотел выяснить, норма ли его жизнь. То есть как будто вот есть какая-то вот абстрактная норма, и что типа если вы вот 5 лет в отношениях, то вы должны один раз в неделю сексом заниматься. Mm-hmm. А если 6 лет в отношениях, то один раз в 2 недели, а может наоборот 5 раз в неделю. И вот как будто бы есть какая-то норма, и как будто эта норма тоже табуирована, поэтому никто не знает на самом деле настоящих цифр и референсных значений. Короче, табуировано все. И, наверное,
все вокруг гениталий табуировано.
Все вокруг гениталий. Да. И очень хочется, чтобы этого становилось меньше, потому что от этого зависит ваше, наше психологическое здоровье и физическое здоровье тоже. Потому что это может обращаться в какие-то супер опасные для здоровья ситуации. Дождь становится настолько сильным, что нам приходится кричать. Вы, возможно, выровненный звук потом услышите, и для вас это будет не так, но у меня уже садится голос. Поэтому я хочу поблагодарить нашу прекрасную гостью Дашу Корсунскую за этот восхитительный диалог вначале на тихих тонах, а потом мы, кажется, перекрикивали дождь так, что мы просветили секс, просветили всех соседей.
Я думаю, это на пользу.
Спасибо огромное Даше. Спасибо огромное нашей команде Гетазон Студио. Спасибо огромное вам, что посмотрели, послушали. И спасибо на будущее, что дальше вы нажали этому видео лайк, этому аудио поставили любые значки, которые означают, что вам это понравилось или не понравилось. Написали комментарий, пусть даже хейтерский. Все они продвигают видео, а значит, продвигают возможность найти дом для некоторых бездомных животных. Спасибо всем большое. До новых встреч. Пока-пока.